Вы знаете, зачем мы вообще проповедуем? Затем, что это изменяет жизнь, я в это верю. Аминь. Я буду читать интересное местописание, давно не читал. И, кстати, как бы не читал-то, специально давно не читал. Потому что на это местописание много удивительных проповедников, удивительные вещи проповедуют. Вот. Это Второе Царство, 17 глава. История о том, как Авессалом восстал против своего отца. Конечно, это история печальная. Вы знаете, кто уже давно верующий, вы знаете эту историю. Ее часто приводят в пример о нечестивом Авессаломе. Авессалом был один из сыновей Давида, красавчик. В его теле не было ни одного пятна и порока, и это дает некоторым проповедникам аналогию сравнивать его с Люцифером, потому что у того тоже не было ничего такого какое-то время. И обычно у кого-то бородавка да найдется, знаете, а бывает на самом ненужном месте, так сказать, все видят. Но здесь вот ничего такого плохого не было. Человек был очень красивый, высокий, красивый, совершенный. Просто красавчик. А волосы у него были обалденные. Это современный перевод. То есть они были настолько у него густые, что их подстригали, когда они весили там что-то очень много. Я вообще с такими волосами в России не встречал. То ли из-за мороза, то ли еще из-за чего. Ну, как бы, то ли шапка уже, когда адаптировалась голова к шапке меховой. И не нужен этот, как бы, лишний рудимент в виде волос. Вот. Но Авессалом, у него были потрясающие волосы. Он был красавчик. Я одного такого парня видел с такими волосами. Учился у меня знакомый. Ой, да чего у него волосы. Во-первых, я не знаю, какой Авессалома, но у того моего знакомого это было просто копна. Копна! Вы знаете, я думаю, что там даже вшибы не завелись, потому что они бы заблудились там. И волос у него был не круглой структуры, как вот обычно, а плоской. То есть ты можешь взять волосы вот так раз, и они вот горизонтально будут. Или вот так вот раз, они вверх будут. И они были такие черные, как смоль. И сам парень такой красивый. И волосы такие у него шикарные. Я его бы взял на роль Авессалома без грима. То есть уже все, можно ничего не делать. Подходит. Так вот, Авессалом, он часто преподносится проповедниками. Я просто знаю, что из этой истории ты можешь много историй извлечь. Я хочу одну. Вот. А он преподносится таким прообразом Люцифера. Негодяй. То есть у него все было неплохо, пока он не убил своего брата Амнона. Он убил брата Амнона за то, что брат Амнон изнасиловал его сестру. Вы должны понять, что у Давида было много жен. То есть несколько. Я не помню сколько. Несколько. И они как сводные такие братья. Отец один, а мамы разные. Так вот, его сестра, вот от той мамы, что и он, она была тоже очень красивая. Фамарь ее звали. И Амнон в нее влюбился. И он ее обманом, завладел ей обманом. И потом ее бросил. И Авессалом его убил. И был в бегах. Вот когда человек начинает свои пути искривлять, вот выпрямить потом непросто. Я часто говорю, что когда ты идешь путем Божьим, то путь праведного гладок. Иногда говорят, путь праведника тернист. Нигде такого не читал. Написано, путь ленивого тернист. А путь праведника гладок. Мало того, написано, что стезя праведного, то есть путь, светлее, 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 светлее до полного дня. Если ты пошел в другую сторону и замечаешь, что темнее, 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 тебе нужно обратить внимание, в ту ли сторону ты пошел. Потому что можно пойти не в ту. И поэтому, когда Господь нас спас, Он хотел, чтобы мы шли Его путями. Об этом много можно проповедовать. Ну, вот Авессалом, он сбился с пути Божьего там. Где-то там. Где-то, может быть, еще пораньше. Он раньше не страдал отверженностью, потому что красивые ребята не страдают отверженностью. Особенно, если самые красивые. А этот был самый красивый во всем Израиле. Может быть, даже и самый талантливый, я не знаю. О талантах мы чуть дальше поговорим, только в другом аспекте немножко. Так вот, он через некоторое время он восстал против своего отца. И у него был очень мудрый советник, мудрый не в ту сторону, который ему посоветовал переспать со всеми наложницами Давида, публично на крыше где-то, чтобы все видели, что Авессалом с отцом непримирим. То есть, ну вы видите, такой абсолютно нечестивый человек. По понятиям закона совершенно нечестивый. Интересно, что Давид, по понятиям того же закона, не раз был нарушителем его, но по сердцу был человек угодный Богу, невероятно близкий Богу по сердцу. То есть бывает такое, и мы тоже так про себя думаем, что да, сморозил я гадость, но в сердце я намного лучше, намного лучше. Вы не думайте, что я такая сволочь, я этого не хотел, так получилось, как всегда хотел, как лучше, но получилось так уж, деньги дороже, чем ты, дорогой мой друг, и бизнес есть бизнес, ничего личного, но в сердце я очень щедрый, аминь. И бывает, что мы по сердцу, как бы нам кажется, что мы неплохие ребята. Но Давид реально, как вот характеристика Бога, а Бог умеет давать краткую, емкую и четкую характеристику. Человек по сердцу Господа. Вот Давид был человек по сердцу Господа. И когда люди сталкиваются с Давидом, то они начинают его часто критиковать. Именно за сердце. То брат его сказал, что этот человек высокомерный, у человека нечистые мотивы. Вот он сказал про Давида: я знаю твои нечистые мотивы, твою корысть, ты любишь только вот зрелище посмотреть. То есть его, ну как бы, сейчас ты поймешь, почему я об этом говорю, ну попозже поймешь, в конце проповеди этой. Почему вот люди так вот, когда сердце Бога видит, что-то похожее, очень часто неправильный вердикт. Ну, начинают давать. Очень часто неправильный. И потому что сердце Бога, оно вызывает реакцию разную. Вот разную совершенно. Для одних это вот что-то прекрасное, для других это что-то ужасное. Что-то очень ужасное. А для других что-то очень прекрасное. И вот здесь мы столкнемся с некоторыми персонажами в этой истории, которые, на мой взгляд, просто нам сейчас важны. Открывайся. Вот. «И смотрел Давид людей, бывших с ним, и поставил над ними тысячи начальников и сотников, и отправил Давид людей, третью часть под предводительством Иоава, третью часть под предводительством Авессы, сына Саруина, брата Иоава, третью часть под...» ну так далее. «Но люди отвечали...» и так далее. «Но люди отвечали ему: не ходи». Он тоже хотел пойти с ними на войну, но они сказали: не ходи, ибо если мы побежим, то не обратят внимания на это. Если умрет половина из нас, тоже не обратят внимания. А ты один тоже, что нас 10 тысяч. И так для нас лучше, чтобы ты помогал нам из города. И сказал им царь: что угодно в глазах ваших, то и делайте. И стал царь у ворот, и весь народ выходил по сотням и по тысячам. И так идет огромное ополчение воевать с армией Авессалома. В это время у того огромная армия. На стороне Авессалома почти весь Израиль. Почти весь. У Давида армия меньше. То есть значительно. Авессалом, он не только был такой хитрый парень, он еще и был человек удивительный. Он настроил весь Израиль против Давида. Он обычно стоял где-нибудь возле ворот, спрашивал у людей: как дела, как живете, как животик, ай да ну, да что вы говорите, вот был бы я царем, у вас бы не было ни поноса, ни золотухи, все было бы хорошо. И он вкрадывался в сердца людей. И незаметно, вот тут тоже его хорошо сравнить с сатаной, потому что тот тоже хитрый был, тоже хитрый гусь. И поэтому он как бы вот вкрадывался в сердца. Через некоторое время царь Давид даже не заметил, что весь Израиль на стороне Авессалома. И Давид был в меньшинстве. И вот что происходит. Авессалом воюет с Давидом. И дальше мы видим. «И приказал царь Иоаву, и Авессе, и Ефею, говоря: сберегите мне отрока Авессалома. И все люди слышали, как приказывал царь всем начальникам об Авессаломе. И слышали люди в поле, и вышли люди в поле навстречу израильтянам. И было сражение в лесу Ефремовом». То есть все слышали, что царь сказал Авессалома, отрока лет 30, Вот, сберегите мне. Сберегите, там, может, даже побольше чуть-чуть. Может, к 40. Вот, сберегите мне его. То есть, вот ты, вот этот Авессалом, настроил весь Израиль. Теперь эти люди, которые идут воевать с Авессаломом, им еще приказ, не убивайте его, сохраните этого человека. И поверьте, не для того, чтобы Давид его где-то пытал потом отдельно за всю ту гадость, которую тот произвел на свет. Понимаете, то есть это не для этого. Ты видишь уже здесь сердце, которое людям, выходящим из города, становится уже непонятным. То есть он говорит что-то, что по понятиям этих людей совершенно несправедливо. Они идут умирать за него, за Давида сражаться, а он говорит, его не убивайте. То есть как-то возьмите живым, сохраните жизнь. И дальше. Сражение распространилось по всей той стране, и лес погубил народа больше, чем сколько истребил меч в тот день. В Израиле, не знаю, как был тогда лес, думаю, те же самые деревья, там написано, что, сейчас я вам прочитаю, и встретился Авессалом с рабами Давидовыми, он был на муле, когда мул вбежал с ним под ветки большого дуба, то Авессалом запутался волосами своими в ветвях дуба и повис между небом и землей, а мул, бывший под ним, убежал. То есть, я думаю, он его ногами пытался удержать, но тот все равно убежал. И вот он висит между небом и землей на своих прекрасных волосах. Просто прекрасных. Не все из нас смогли бы так повиснуть. А поцарапаться – да, но повиснуть не каждый. То есть, представляете, когда я был в Израиле, там есть такие деревья, там не такой дуб, как у нас. Вот на нашем дубе, может, и не повиснешь на самых шикарных волосах. Но там они очень такие путанные ветки, островатые такие, и много, и густые. Там точно можно запутаться, даже с лысиной можно запутаться. Я просто там как-то спускался в такой лесок, вот где, ну, где это могло быть примерно, и понимаю, что, ну да, тут можно повиснуть, если у тебя есть на чем. И вот он висит между небом и землей. И дальше. И увидел это некто и донес Иоаву, говоря, вот я видел Авессалома, висящим на дубе. И сказал Иоав человеку, донесшему об этом, ты видел? Зачем же ты не поверг его там на землю? Я дал бы тебе 10 сиклей серебра в один пояс. И отвечал тот Иоаву, если бы положил ты на руки мои и 1000 сиклей серебра, я тогда не поднял бы руки на царского сына, ибо вслух нас царь приказывал тебе и Овесе, и Ефею, говоря, сберегите мне отрока Авессалома. Видите, а Иоав говорит, ты чего его там видел и не убил? Он говорит, нет, я бы тебе денег дал. Он говорит, да хоть мешок денег давай. Царь сказал, не убивать я не буду. Это сын царя. Я не буду этого делать. И отвечал тот, дальше. И если бы я поступил иначе, с опасностью жизни моей, то это не скрылось бы от царя. И ты же восстал бы еще против меня. Меня бы еще и обвинил. И я сказал, нечего мне медлить с тобой. Взял в руки 3 стрелы, и вонзил их в сердце Авессалома, который был еще жив на дубе. И окружили Авессалома 10 отроков, оруженосцев Иава, и поразили и умертвили его. И затрубил Иав трубой, и возвратились люди из погони за Израилем. Ибо Иав щадил народ. Добрый был человек. То есть щадил народ, чтобы сражение закончилось. С точки зрения человеческой, он очень мудро поступил. Если бы он Авессалома не убил, Авессалом бы мог опять когда-нибудь восстать. У него, так сказать, еще вся жизнь была бы впереди. То есть и нет лидера, нет проблемы. Но он это решил чисто политически, знаете, вот для того времени. Нет лидера, нет проблемы. И потом он подумал, а народ-то щадить надо все равно. И народ, так сказать, распустил. Закончилась война. А Авессалом еще при жизни своей взял и построил себе памятник в царской долине. Ну, такой вот, наверное, так сказать, памятник. И сказал он, нет у меня сына, чтобы сохранить память имени моего. И назвал памятник своим именем, и назвал он памятник Авессалома. Называется он памятник Авессалома до сего дня. Ахимас, сын Садоков, сказал Иаву, побегу я, извещу царя, что Господь судом своим избавил его от руки врагов его. Но Иав сказал ему, не будешь ты сегодня добрым вестником, известишь в другой день, а не сегодня, ибо умер сын царя. И сказал Исаав Хусии, пойди, донеси царю, что видел ты. И поклонился Хусия Иаву и побежал. Но Ахимас, сын Садоков, настаивал и говорил Иаву, чтобы ни было, но я побегу за Хусием. Я уже отвечал, зачем бежать тебе, сын мой? Не принесешь ты доброй вести. И сказал Ахимас, пусть так, но я побегу. И сказал ему Иав, беги. И побежал Ахимас по прямой дороге и опередил Хуси. Давид тогда сидел между двумя воротами. И сторож взошел на кровлю ворот к стене, поднял глаза, увидел, вот бежит один человек. И закричал сторож, и известил царя, и сказал царь, если один, то весть в устах его. А тот подходит все ближе и ближе. Сторож увидел и другого бегущего человека, и закричал сторож привратнику, вот еще бежит один человек. Царь сказал, и это вестник. Сторож сказал, я вижу походку первого, похожую на походку Ахимаса, сына Садокова. И сказал царь, этот человек хороший, идет с хорошей вестью. И воскликнул Ахимас и сказал царю, мир, и поклонился царю лицом своим до земли, и сказал, благословен Господь Бог твой, предавший людей, которые подняли руки свои на господина моего царя. И сказал царь, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Ахимас, я видел большое волнение, когда раб царь Иава посылал раба твоего, но я не знаю, что там было. И сказал царь, отойди, стань здесь. Он отошел и встал. Вот пришел Хусия, вслед за ним, и сказал Хусия царю, добрая весть господину моему царю, Господь явил тебе ныне правду и избавил от руки всех восстающих против тебя. И сказал царь Хусию, благополучен ли отрок Авессалом? И сказал Хусия, да будет с врагами господина моего царя и со всеми злоумышляющими против тебя то же, что постигло отрока. И смутился царь, и пошел в горницу над воротами, и плакал, и когда шел, говорил так, «Сын мой Авессалом, сын мой Авессалом, о, кто бы дал мне умереть вместо тебя? Авессалом, сын мой, сын мой!» И сказали Иаву, «Вот царь плачет и рыдает об Авессаломе». И обратилась победа того дня в плач для всего народа. Ибо народ услышал в тот день и говорил, что царь скорбит о своем сыне. И выходил тогда народ в город украдкую, как крадутся люди, стыдящиеся, которые во время сражения обратились в бегство. А царь закрыл лицо свое и громко взывал, «Сын мой, Авессалом! Авессалом, сын мой! Сын мой!» И пришел Иав к царю в дом и сказал, «Ты в стыд привел сегодня всех слуг твоих, спасших ныне жизнь твою, жизнь сыновей и дочерей твоих, и жизнь жен твоих, и жизнь наложниц твоих. Ты любишь ненавидящих тебя, и ненавидишь любящих тебя, ибо ты показал сегодня, что ничего для тебя ни вожди не значит, ни слуги. Сегодня я узнал, что если бы Авессалом остался жив, а мы бы все умерли, то тебе было бы приятнее. Итак, встань, выйди и поговори к сердцу рабов твоих, ибо клянусь Господом, что если ты не выйдешь в эту ночь, не останется у тебя ни одного человека, и это будет для тебя хуже всех бедствий, какие находили на тебя от юности твоей до ныне. И встал царь, и сел у ворот, и всему народу возвестили, что царь сидит у ворот. И пришли все, весь народ перед лицом царя, к воротам. Израильтяне же разбежались по своим шатрам, и весь народ во всех коленах Израилях спорил и говорил, царь Давид избавил нас от руки врагов наших и освободил нас от руки филистимлян, а теперь сам бежал из земли сей, из царства своего, от Авессалома. Но Авессалом, которого мы помазали в царя над ним, умер на войне. Почему же теперь мы медлить и возвратить царя? И эти слова всего Израиля дошли до царя. И вот царь там сидит у ворот. И вот интересная история, вы знаете, которая раскрывает нам удивительное сердце Бога Отца. Конечно, Авессалом нечестивый человек. Но сердце Отца – это как раз то, что написано в Новом Завете. Бог, оправдывающий нечестивого. Только из-за того, что Давид любил Авессалома, это был его сын. И вот мы видим здесь совершенно другую реакцию. Совершенно другую реакцию. То есть Иав говорит, тебе, если бы вот мы все умерли, а твой сын остался жив, было бы приятнее. Но вы знаете, что точно так же в сердце Бога Отца и есть что-то, что видел Бог в сердце Давида. Вот что он видел. Вот что необъяснимо, что выше закона, выше правил, выше суда. Это просто невероятная любовь и сострадание к тому, кого ты родил и кто для тебя больше всего. И знаете, удивительная история. Если ты будешь читать ее внимательно или еще раз, ты увидишь, что там много раз подчеркнуто, как Давид плачет и говорит, сын мой Авессалом, сын мой Авессалом. Потом несколько стихов опять, сын мой Авессалом. Но зачем так много рассказывать о вот этих эмоциональном страдании Давида, если это история о таком нечестивом человеке, зачем так много стихов посвящать его эмоциям? Понимаете? То есть, ну, плакал Давид, сказали бы и все. Но Дух Святой оставляет нам это. Он как бы показывает сердце Отца. Он показывает, что несмотря на то, что этот человек был крайне нечестивым, может, даже прообразом самого сатаны или Люцифера, и, может быть, даже он превозошел его в своих подлостях. И вдруг ты видишь Бога в Давиде, который проливает дождь, а сейчас в виде своих слез, просто дождь, из-за того, что он не может нормально перенести смерть того, кто погиб. И Иава видишь, который абсолютно четко знает, как надо судить людей и за что они должны умереть. И он действует совершенно по закону правильно. И он понимает это. Он понимает, что он царю принес победу, а царь этот ненавидит тех, кто его любит, и любит тех, кто его ненавидит. И вот однажды фарисеи, сталкиваясь с Иисусом, они говорят, ты любишь вот этих нечестивых людей, ты сидишь с ними, ты ешь с ними, ты пьешь с ними, ты общаешься с ними, ты больше времени проводишь с теми, кто совершенно ничего общего не имеет с Богом, на первый взгляд, а ты все свое сердце вкладываешь в этих людей. И в этом есть что-то, что делает вдруг обычного человека похожим на великого Бога. Как сказал Иисус, что будьте совершенны, как совершен мой Небесный Отец. Он проливает дождь на злых и добрых и повелевает солнцу светить над злыми и добрыми. И теперь я хочу показать вам другое место Писания. Это притча о талантах. Это потрясающая притча о талантах. Ее употребляют по-разному. Я еще вернусь к Авессалому, но сначала давайте притчу о талантах. Это Матфея, 25 глава Евангелия от Матфея. Евангелие от Матфея, 25 глава. Мне нравится эту притчу, можно по-разному интерпретировать. Один пастор интерпретировал притчу о талантах как бизнесмен. Он говорил о том, что если у вас есть квартира, продайте ее, вложите свой талант в банк, а то что оно у вас пропадает? И люди потеряли квартиры, кучу. Некоторые даже покончили жизнь самоубийством. Некоторые просто ушли из той церкви, потому что они потеряли свои квартиры, потому что их проповедник призывал талант свой посеять. Это можно, конечно же, притчу интерпретировать по-разному, но здесь речь идет вообще не о квартире, не о деньгах, хотя бизнесмен обязательно ее прикрутит к финансам, эту притчу. Но здесь просто Иисус говорит совершенно о другом. Когда он говорит о слове «талант», он говорит здесь о другом. И я хочу вам это прочитать. Я хочу вам это прочитать. Слово «таланты» и «сокровище» «талант» – это огромное. Это, по-моему, где-то от 25 до 30 с чем-то, 35 килограмм золота или серебра. Это нормальная гиря такая золотая. То есть, если тебе ее дали даже одну, это неплохо. Это не две лепты. Кто бы из вас был рад, если бы тебе дали один талант? Конечно, кому-то досталось 10, правильно? Кому-то 5, кому-то 2, кому-то 1. Но даже один, это, представьте, 25 килограмм золота. Вообще, раньше можно было 5 талантами, иногда 5, откупиться от войны. Они идут воевать, ты им несколько гирь золотых вынес, и говоришь, давайте не будем. Они говорят, ну давай, ладно, согласны. Вот, нет, давай больше, чтобы не воевали. Все равно они ходили грабить из-за денег. Не просто мышцами потрясти. А они ходили, им деньги нужны были. Именно вот эти таланты. Итак, притча такая. Сначала Иисус говорит о 10 девах. Потом он то же самое говорит для в другом, ну, ту же историю, но рассказывает по-другому. И о девах он берет светильники, а в притче о талантах он берет деньги. С масла, там масло, а тут деньги сравнивает. Но с чем? Вопрос, что означает талант и что означает масло здесь? Об этом поговорим. И вот, конечно, ты скажешь, масло – это помазание. Тоже о помазании согласен. Но немножко я хочу о другом поговорить. Итак, ибо он поступит, как человек, который отправился в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. Скажи, имение свое, аллилуйя. И одному он дал 5 талантов, примерно 100 килограмм, 150 золота, другому 2, иному 1. Каждому по его силе, и тотчас отправился. Получивший 5 талантов, пошел, употребил их в дело и приобрел другие 5 талантов. Точно так же, получивший 2 таланта, приобрел другие 2. Получивший же 1 талант, пошел и закопал его в землю и скрыл серебро господина своего. По долгом времени приходит господин рабов тех и требует у них отчет. И подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов. И говорит господин, 5 талантов ты дал мне, вот другие 5 талантов я приобрел на них. Господин его сказал, хорошо, добрый, верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина своего. В другом месте Иисус по-другому это рассказывает, он изменил. Он говорит, возьми в управление 10 городов. То есть, таланты переходят в управление 10 городами. Или там, понимаете, это уже совершенно, это уже губернатор. Это уже губернатор области, хорошей области, если города хорошие. И дальше. Получивший 2 таланта, подошел, получивший 2 таланта и сказал, господин, 2 таланта ты дал мне, вот другие 2 таланта я приобрел на них. Господин сказал ему, хорошо, добрый верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость господина своего. Подошел, получивший 1 талант, и сказал, господин, я знал тебя. Вот видите, нашелся человек, который Бога знает. Вот удивительно, каким мы знаем Бога. Этот знает. Вот как он его знает. Примерно как Иав. Ты человек, который своих не любит, а чужих любят. Вот примерно вот так. И вот что здесь написано. Он говорит, я знал тебя. Ты человек жесткий, жестокий. В другом переводе мне там написано, лихой, вот так вот даже. Где-то еще какой-то там, разные переводы. Жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. И, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое, я откопал назад это. Господин же сказал ему в ответ, лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал. То есть это твое знание о Боге. Это то, что ты знаешь о Боге. Когда люди рассказывают историю про Авессалома, они думают, что история о Боге – это Иав, вонзающий 3 стрелы в сердце Авессалома. История о Боге здесь – это Давид, который плачет про о своем Авессаломе. Понимаете? Вот эта история о Боге. То есть это совершенно не та история. Конечно, Авессалом пошел такими путями, что врагу не пожелаешь. И они привели его к этой гибели. Или бы мы сказали, к проклятию или еще к чему-то худому. Потому что Библия говорит, следи за своей ногой, каким путем ты идешь в этой жизни. Тщательно наблюдай за твоим путем. И поэтому Бог, Он такое нам классное место дал из Библии. Я сейчас вам его прочитаю даже о путях. Смотрите. «И уши твои будут слышать слово, говорящее позади тебя. Вот путь, идите по нему, если бы уклонились направо и если бы уклонились налево». Это Исаия, 30 глава, 21 стих. То есть Бог, Он бодрствует и дает тебе, такое обетование. Он говорит, я знаю, что вы умеете уклоняться, но вы будете меня слышать. Прямо сзади, прямо в ухо вам буду говорить. Вот путь, по которому тебе надо идти. И у тебя все будет очень-очень хорошо. Поэтому, когда ты стоишь на каком-то перекресточке, это не перекресточек выбора между, я не имею в виду, между грехом и поступком правильным. Ты всегда это знаешь. Ты всегда знаешь, что грех – это грех. Тебе туда не надо идти, правда или нет? Но правильно, ты всегда знаешь. Прям в ухо тебе Бог говорит. Но иногда ты стоишь на перекресточках выборов не с грехом связанных. Выбором там профессии, с выбором, где ты будешь учиться, с выбором, на ком жениться. На ком, за кого замуж выходить. И ты можешь воспользоваться этим обетованием. Ты можешь сказать, Бог, проговори ко мне. Ты обещал мне, в ухо будешь мне говорить. Проговори ко мне, Бог. Ты знаешь, это мое обетование. Поэтому Бог, Он решил, что больше не будет так, как с Авессаломом. Он не хочет. Он дает тебе Святого Духа, который водитель твоего автобуса, твоей судьбы. И когда ты смущаешься и не знаешь, как выбрать, начинай молиться Духом, ожидая. Иногда ожидать надо дольше. Он говорит, тот человек, который ожидает Господа, тот, кто ищет Бога, ожидает Его, он обязательно будет успешным. Бог не даст тебе посрамиться. Аминь. Так вот. И дальше Господь говорит, так как ты имел обо мне вот такое знание, что я жестокий, сею, где не, жну, где не сеял, собираю, где не рассыпал. Почему ты не убоялся тогда? Давай тогда бы спасался страхом. Понимаете? Ну, если для тебя Бог такой страшный, несправедливый, непонятный, жесткий, карающий, ну, ты хотя бы тогда из-за страха спасся бы. Но ты же не захотел даже из-за страха. Но на самом деле это взгляд Иава на Давида, на Бога, он точно такой же. Он служит всю жизнь и всегда знает, я не получаю должной награды, я не получаю должного успеха. Такой карательный меч, как бы, знаете, как от Господа типа. И потом Давид при первой же возможности, он убирает Иава из руководителей Израиля. Просто убирает его вообще. Он ему это не забыл. Он ему Авессалома не забыл. Я скажу вам, что каждый, кто рожден свыше, стал сыном, дочерью всемогущего Бога, самым близким, самым родным, ближе просто невозможно. Весь фокус Божьего внимания на тебе. Он сзади и спереди обнимает тебя каждую секунду. Роднее, чем ты, для него больше ничего не существует. Если ты принял Иисуса, ты принял Его, потому что это Бог Отец открыл тебе, что Иисус Христос Господь. И это Он избрал тебя к этому спасению. И ты дорог Ему. Нет, дороже уже не существует. И поэтому иногда, когда атакуют детей Божьих, и даже не бывает такого, чтобы Бог это не взыскал. Не бывает такого, чтобы Бог это не взыскал. Хотя дети Божьи бывают очень похожи на Авессалома. Даже не поймешь, сатана это или Сын Божий. Так себя ведут в жизни, что трудно очень определить, кто он. Но когда мы видим, что есть вот такая близость по крови, как у Давида с Авессаломом или у тебя со Христом, Библия говорит, что вы были некогда далекими, но стали близки кровью Иисуса Христа. Ближе, чем родство по крови, невозможно. Просто невозможно. Просто невозможно. И теперь я поговорю вот о чем. Там было два человека. Один говорит, можно я побегу и доложу о победе? Иав знает, что этот вестник радостным не будет. И он говорит, не надо, не беги, сын мой. Ты не принесешь радости царю. Ты не принесешь радости. Это не благая весть. Сегодня благой вести нету, если сын умер царя. Это не благая весть. А этот юноша, бегун, он был хороший человек, Давид о нем сказал. Он говорит, это тот, это хороший человек. Вы знаете, что хороший человек приносит хорошие новости. А вот второму Иав, видно, не очень его ценил. Он говорит, а вот ты лучше беги, вот давай ты, беги и расскажи все, что видел. Все равно узнает царь. И вот тот говорит, нет, можно я побегу? Он говорит, не надо тебе бежать, ты не принесешь радости. Но дело в том, что тот, кто бежал, они бежали не только новость сообщить, но и денег получить. Поэтому, когда ты первый прибегаешь и говоришь хорошие новости, тебе тут же хороших денег могут дать. Хороших денег тебе могут дать за хорошие новости. А если ты с плохой новостью прибегаешь, что тут для тебя давать? Ну, да, там, на тебе бегал хорошо, на тебе на чай. То есть то, что ты там выпотел, допей это. Понимаете, на бутылку воды. Вот. Но он говорит, можно. И он такой хитрый был. Хорошие новости, но хитрый такой. Он решил, что он часть скажет хороших новостей, а вторую часть утаит. Плохих новостей. И Давид, а так как они двое бежали, Давид говорит, подожди с хорошими новостями здесь в стороне, давай-ка послушаем второго. И второй прибегает и рассказывает все как есть. И тот не получает ничего, и этот ничего. Потому что Давид пошел плакать, а не за деньгами. Он не за деньгами пошел, он пошел плакать. Вы знаете, удивительно, как можно испортить Евангелие. Евангелие – это добрая весть. Ее нельзя ни с чем плохим смешивать. Там ничего плохого нет. Евангелие – это история о том, что все твои грехи искуплены на Голгофском кресте, и нет никаких подводных камней. То есть нету такого, что да, вот искуплены, но ты за это должен отработать. Опа, второй вестник. Понимаете? И вот у Павла, у него всегда был такой второй вестник, который сзади бежал. Он куда ни придет, проповедует Евангелие. Только уйдет, приходят законники и начинают закон проповедовать. Павел возвращается, там все уже обрезанные, церковь. Он говорит, вы что наделали? Он говорит, у нас тут вот тоже пришли евреи, как ты, и нам точнее объяснили путь спасения. Он говорит, а вы все испортили. И вы знаете, и вот удивительно, насколько сегодня хорошая новость, смешанная с плохой новостью, полностью лишает какого-то плода или награды. Если ты хорошую новость смешаешь с плохой новостью, и которой вообще не должно было быть, ты потеряешь награду. Если ты смешаешь благодать и закон, ты потеряешь награду. Ты просто получил закон, ничего хорошего. Понимаете? Если ты понимаешь, что Иисус сделал, ведь раньше человек, который еврей, который приходил грешник, который приходил в скинию, он приводил овцу, которая была прообразом, всего лишь прообразом Иисуса Христа. И это Бог заповедал. Священник, который смотрел на овцу, ему все равно было, кто пришел. Он, может, даже имя у тебя не спросит. Он смотрел, что ты привел. Он не изучал тебя. Он не исповедовал тебя. Он изучал и исповедовал овцу. Он смотрел, есть ли у нее бельмо, хромая она, есть ли какой-то порок. Никакого порока не находил. То тогда эту овцу, ты возлагал на нее руки, твой грех переходил на нее, и эту овцу убивали. И она становилась вместо тебя жертвой за грех. Евангелие – это радостная новость о том, что Иисус Христос, Бог во плоти, стал жертвою за твой грех. И вся твоя греховность была на нем, все твои проклятия, все твои болезни, чтобы ты имел жизнь, и имел жизнь с избытком. И это радостная новость. Если ты туда что-нибудь человеческое принесешь, ты сразу все испортишь. Одна дохлая муха испортит весь этот мед. Все это мироварное, все это мироварение, извиняюсь, оно испортит эта дохлая муха. Если ты что-то человеческое туда притащишь, это чисто Божье дело. И поэтому непонятен Давид, плачущий, испортивший победу, можно сказать. Потому что одна новость о том, что его сын погиб, испортила все его спасение. Понимаете, просто все испортило. И там весь народ заходил в город, как будто бы они проигравшие, а не победившие. Они должны были заходить, как наши футболисты вчера, знаете, такие, и все там у них берут интервью, и мы все радуемся, потому что Евангелие, радостная новость, наши победили египтян, Евангелие! Но когда было наоборот, бы 5-0, египтяне выиграли наших. Вы знаете, как бы наши шли? Вот так вот бы шли, и все бы, фу ты! У вас ноги не с того растут. То есть, вообще-то, руки не оттуда растут, откуда. У вас все перепуталось. У вас, как у тех гастарбайтеров, руки выросли не оттуда, так у вас ноги не оттуда. Но мы, Евангелие, это потому, что они победили. Правда или нет? Радостная весть. Но так Иисус, Он не просто вошел из одной группы в другую группу, Он чемпион чемпионов, и Он победил на Голгофском кресте твою смерть, твой ад, твои болезни, твои проклятия. И это просто Его победа, которая принадлежит тебе. Евангелие называется. Но когда приходит второй вестник и говорит, да, все победили, Евангелие это, да, Евангелие это радостная весть, все классно. Пусть будет со всеми врагами с твоими. Только вот тут ты должен. Вот это теперь должен. Вот это должен, вот это должен. И вот это должен. И не дай Бог не отдашь, заберу твое Евангелие. Понимаете? Вот почему, как бы, как только ты примешиваешь что-то человеческое, это как дохлая муха в мироварник. Все испортит. И вот Иисус говорит притчу о талантах. Эту притчу можно употреблять для денег, только в правильный момент. Не во всякий банк нужно тащить свои деньги. Потому что эта притча не имеет к банкам никакого отношения. Потому что Иисус сказал, здесь воры подкапывают и крадут вот, на земле. И говорил Он про небеса. Так что такое талант? Это дар, который Божьей любви излитый на тебя, мера. И вот знаете, если вы посмотрите тому, кому дали один, помните этого человека, то что он сказал о Боге? Ты жесткий, ты несправедливый, я обижен на тебя, просто я не буду говорить, я обижен, ну я просто скажу, что я тебя думаю. То же, что Иав сказал о Давиде. То же самое. Это люди такого законнического толка. Им кажется, что их обделили. Они постоянно завидуют, постоянно кажется, что им не додали, что-то еще. И бывает, они с достаточно жестким сердцем сами. Поэтому они тем же судом склонны судить другого. Но у него была какая-то мера. Вот все-таки ему не две лепты дали, а 36 килограмм серебра. То есть это много. Вы согласны? Это много. Это немало дали-то. И что он сделал? Он ничего не сделал с этим. Совершенно ничего. А теперь давайте посмотрим, Иисус истолковывает эту притчу. Он говорит, вот точно так же поступит с вами Отец мой. Он говорит, когда вы придете, он скажет одним, он поставит людей, как овец, отделяют от козлов, и скажет козлам, отойдите от меня, козлы, я вас никогда не знал. Кто у нас попал в категорию козел? Вот этот с одним талантом. Почему? Он считает, что он знает Бога. Что Бог вот такой жесткий, воздаятель, сеял, делает так и так. Он о нем так думал. Почему он попал в категорию козлов? Потому что он сам такой человек. И дальше он говорит, когда я был болен, вы меня не посетили. Когда я был наг, вы меня не одели. Они скажут, когда? Когда? Мы, Иисус, мы бы всегда одели. Мы бы это. Он говорит, нет. Когда я нуждался, вы не помогли. Он говорит, отойдите от меня, делающий беззаконие. Что такое? Так что же ты им дал за талант? Талант – это сверхъестественная способность ходить в любви к Богу и к людям и знать Его. Ты можешь пользоваться им, ты можешь использовать его на дело. И знаешь, что произойдет? Если ты им пользуешься, если ты употребляешь его, она начнет расти, эта любовь. Она начнет увеличиваться. Потому что Библия говорит, что Бог излил свою любовь Духом Святым на нас. Он дал нам свое имение. Он дал то, что Он имеет. Он имеет колоссальную любовь к людям, колоссальную. И знаете, а другим Он дал не один, Он дал два. Я не знаю почему, по каким причинам. Некоторые пережили Бога настолько могущественно, что ты понимаешь, что им дали там 10 сразу или 5. Потому что они знают Бога по-другому. Они пережили Бога каким-то невероятным. Другие подходят и говорят, ну, пастор, а вот у меня никогда не было таких вот переживаний. Я говорю, это неправда, ты знаешь, что Бог любит тебя. У тебя есть хотя бы чуть-чуть что-то, но если ты это употребишь, это умножится, а потом опять умножится, и через 10 лет, когда мы встретимся, ты будешь ходить в совершенно другом статусе. И Библия говорит, кто много любит, тому много прощается, а кто мало любит, тому мало прощается. Ты не можешь любить просто, если тебе Бог не дал. Ты любишь настолько, насколько тебе Бог дал. И я знаю, скажу вам, что об этом надо просить. Я не знаю, я, может быть, не прав, но я просил. Потому что Библия говорит, просите и будет дано. Я просто не знаю, как сделать так, чтобы оно пришло. Вдруг оно не придет. Надо попросить. Если попрошу, придет. Если не попрошу, я не знаю, будет или не будет. Поэтому я ходил и пел, больше любви, больше тебя, Господь, больше любви, больше силы, больше тебя, Господь, посмотри на меня, обрати на меня внимание. Я сухой, как батон, забытый где-то в магазинах, старый, сухой, плесневелый. Размочи меня, Господь, дай мне переживать тебя, Бог, пожалуйста, Бог, дай мне эту способность. У меня было такое, что я ненавидел всех людей, на кого не посмотрю. Я помню, был самый трудный день в смысле ненависти. Разное бывает, но это не день был, это какая-то неделя, может, была или больше. Я на кого не посмотрю, какая сволочь, думаю, вот что за гад, о, дура пошла. Я думал, что меня мозг разорвет. Я говорю, Господи, спаси меня. Я не хочу быть таким злым. И ты так же о Боге начинаешь. Понимаете, так же о Боге. Вот Бог, ты этого благословил, этого благословил. И я не буду ничего для тебя делать. Ты что там? Я просто подожду, когда все рассосется. И вдруг Бог приходит и спрашивает, как дела тут? Да нормально у меня дела. Я верующий, я тут типа. А он понимает, потому что ожесточился. Вот такое, знаете, как ожесточение. Может, сравнил свое с кем-то другим, каким-нибудь проповедником. И сказал, ну вот у него много, у меня мало. И вместо того, чтобы в оборот пустить, смотри, вот прежде всего, это когда ты отдаешь Богу то, что Он тебе дает. Библия говорит, славь Его, величай Его, хвались именем Его, ищи Его присутствие всегда. Это когда ты прежде всего этот талант употребляешь на самого же Бога. То, что ты дал, ты возвращаешь к Нему, И это опять приходит тебе и увеличивается. И ты опять, но если ты просто будешь жить и скажешь, да, Бог где-то меня любит или ненавидит, я не знаю, но я тут живу, и слава Богу. И ты никак не будешь употреблять это в жизни, оно ничего не произведет. Потому что счастливым тебя делает именно эта дикая Божья любовь. И вот однажды Иисус, Он проповедует. И говорит, слушай, Петр, давай-ка заплывем подальше, я хочу с лодки проповедовать. Потому что народ теснит, ты уже и так в воде стоишь, берега уже нет. Они заплыли, но народ решил в воду не заходить по пояс, решили с берега слушать. Получилась такая, как между сценой и залом линия, знаете, воды. И вот Иисус учит, а очень мудро это, потому что, когда ты с воды говоришь, очень звук хорошо летит, далеко, хорошо слышно. То есть звук просто лучше, чем на суше. И вот он учил, а потом и говорит, Петр, заплыви туда поглубже и закинь сети. И Петр говорит, наставник, день уже, какая рыба, мы всю ночь, здесь рыбы нет, так сказать, как та притча, когда человек пришел, сверлит лунку, и голос вдруг с небес, здесь рыбы нет. Подошел в сторонку, отошел, опять сверлит. Здесь рыбы нет. И он так несколько раз бегал. Он говорит, да кто же со мной говорит? С тобою говорит начальник катка. Понимаете, то есть, да. И иногда вот ты вот понимаешь, что здесь точно рыбы нет, мы трудились всю ночь. Чтобы поймать рыбу, рыба не нужна, нужен Иисус. Аминь. Пойми, мы обычно как думаем, чтобы поймать рыбу, нужна рыба. Не думай так никогда. Чтобы поймать рыбу, нужен Иисус. Рыбы может там и не быть. Ее, может быть, там и не было. Я не знаю, она, может, сотворилась. Просто в сетях. Мы не знаем, как он это делает. Он это несколько раз делал. Никто не знает. Я сегодня спрашивал, как ты это делал? Научи. Сижу, жду. Он говорит, по вере? Я говорю, ну вот, опять по вере. Ну, понимаете, но он это делал. И они заплыли, бросают сети. И Петр понимает, что сети им не вытащить. Такой бизнес попер. Вы знаете, это не всегда бывает. Тут просто полные сети. И вот у него он мокрый, он рыбак. Он смотрит на Иисуса и понимает, что это Господь. Только Бог! Вот для рыбака это чудо. Он ловил всю ночь, здесь рыбы нет! Это то же самое, что на катке поймать. Высверлить и достать. И он говорит, выйди от меня, Господи! Я человек грешный. Прям вот предлагает Иисусу освободить лодку на глубине. Вы знаете, но Что это такое? Как не талант, который сейчас дает Иисус Петру? Что он получает и что выходит из его уст? Ты Бог, ты классный, ты великолепный. Я просто в шоке от тебя. Ты благодатный. Понимаешь? Что какое познание рождает у него Господь? Каким он видит Иисуса? Каким он видит Бога? Он видит Бога, восполняющим нужды, благословляющим щедрого, богатого Бога. И он осознает на этом фоне меня. То есть, понимаешь, ну ладно, там папу римского благословил, пастора какого-то хорошего человека, но я, извиняюсь, словарный запас, нецензурный в основном, меня-то. То есть, когда вот ты вдруг понимаешь, он не напугал Петра адом. Он напугал его рыбой. Он бы мог так. Петр, дай сюда башку. Смотри в ад, в озеро окунул. Там видение ада. Все, Господи, каюсь. Но какая бы была информация у него о Боге, как о Карабасе-Барабасе, как о ком? Как о том, кто сеет, где не жнет, где не сеял, рассыпал. Понимаете? То есть он показал и Петру таким Таким показался Иисус, как Он есть на самом деле. И благодать, Божья щедрость, Божья доброта, что она открыла Петру? Святость. Святость Иисуса. И это не какая-то религиозная святость. Это вот сидит Иисус в лодке, веселый и радостный, счастливый, как дитя, от того, что счастлив Петр. И вдруг ты вот сталкиваешься с ним взглядом, с Иисусом. И ты понимаешь, свят. О, Бог, ты свят. Хотя там не было поклонения, не было человека с гитарой, и не было, казалось бы, того, что должно быть в церкви. Просто рыба плещется в твоей лодке. И улыбающийся Иисус, и ты понимаешь, свят мой Бог, но это не та религиозная святость. Отойдите от меня, я свят для вас, я слишком свят, не прикасайтесь ко мне. А это вот такая святость, которой тебе хочется. И тебе хочется быть таким, как Он. И когда тебе дают таланты, и ты говоришь, я хочу. И вдруг говорит, а вы войдите в благословенное в царство Отца. Потому что я был наг, и вы одели меня. Когда мы тебя видели? Мы тебя не одевали, Иисус. Нет, когда вы это делали для самого маленького брата или сестренки в церкви. Прежде всего в церкви, друзья. Вы сделали это мне. Вы сделали это мне. И вы не могли, вы даже не можете оценить это, потому что для вас это нормально. Потому что вы столкнулись с Богом, святым, ненормальным, могущественным, богатым, классным. Понимаете? Богом изобилующим для тебя. И вот тут раздача талантов происходит. И вот тут Бог доверяет много. Но как только Петр начинает, я бы об нем попроповедовал больше, но не могу сегодня больше проповедовать. Ой, как интересно о нем проповедовать, потому что он такой, как мы. Знаете, у нас то взлеты, и мы одухотворены, мы были на классной конфе или на крутой горе преображения. И потом вдруг мы возгордились, страх тебе дох, уже на Люцифера похожи. И, вы знаете, и нас уже надо обличают. И потом опять вдруг поднялся. Вроде откровение какое. И мне этот Петр, он такой же, как мы. Буквально там через некоторое время, когда... и Петр такой напуганный. А Иисус говорит потрясающую фразу. Не бойся, Петр. Не бойся, Симон. Он еще его не называет Петром. Не бойся. И потом говорит, ты будешь ловить людей. Первое пророчество. Это второе в его жизни пророчество. Я тебя сделаю. Хочешь еще раз? Послушайте внимательно. Это очень важно услышать. Иисус говорит, я тебя сделаю ловцом человеков. Я тебя сделаю. Иногда, когда ты начинаешь служить, ты еще не сделал. Ты в процессе. Но это не ты себя сделаешь. Вы знаете, Петр настолько влюбился в Иисуса, что когда они, помните, сидели и кушали вместе, мне так нравится, вот это кушали вместе. И Иоанн, он на груди всегда Иисуса лежал, поэтому он на левой руке, они же лежа кушали, и они на левой руке, и он так на грудь Иисуса облокотился, они едят хлеб. Иисус говорит, один из вас предаст меня. Иоанн вообще не беспокоился об этом. А все начали волноваться, не я ли, все друг у друга про себя спрашивать, у себя самого, у Иисуса спрашивать. Иисус и Иоанну все говорят, Иоанн, спроси у Иисуса, кто? Петр, кстати. И Иоанн говорит, кто тебя предаст? Он говорит, ну тот, кто хлеб макал со мной в уксус. И все 11 выплюнули свой хлеб, потому что они все макали только что. Какое-то пророчество, не конкретное, как всегда. Вот это пророчество из дробовика. Бу-ду-ду-ж, Бог любит вас. Вас. Хоть бы где что-то сказал. А то опять всех нас. Вот. И понимаете, то есть вот такое вот неконкретное пророчество, кажется. И он говорит, Петр, говорит, если все от тебя отрекутся, я от тебя никогда не отрекусь. Помните эту историю? Вот я никогда. Вот как только ты вставляешь я себя сделаю, я смогу, я никогда. Вот ты тут же и попал. Ты начинаешь опять познавать немощь твоего я. К тебе возвращается старый несданный экзамен. Опять не зачет по поводу я. Только ты якнул, что ты хорош. Только что ты якнул, что ты богат. Только ты якнул, как надо богатеть всем. Как деньги кончились. На самом интересном месте. И вот знаешь, вот это вот, как только ты взгляд перевел с Бога, нас на себя, с хорошего вестника, переводишь взгляд на себя, тут же попадаешь в проблему. И вот Петр нарвался на следующее пророчество. Петр, сегодня петух трижды не пропоет, ты уже отречешься от меня. Но Иисус не говорил это так. Петр, пропоет петух, ты трижды отречешься от меня. Я столько рыбы тебе в сети напихал, а ты, тварь неверная, слабая тщедушная душонка, кукарекать будешь скоро. Нет. Он говорит, Петр, ты отречешься от меня. Ну, не переживай. Я за тебя помолился. И ты восстановишься. И когда восстановишься, ты поймешь, как восстанавливать других. Аминь. Ты поймешь. Понимаете? Иногда мы думаем, ну как это? И вот Петр отрекается, и этот петух поет там три раза. Потому что Петр сидел не в своей компании, не у своего костра, со стрёмными злыми людьми, в компании кучи Иоавов, которые радуются сейчас, что этот Иисус, наконец-таки его поймали, и все подхихикивают, подталкивают тебя локтем и говорят, а ты что не ржешь? И ты должен как-то ржать, но как-то так тебя не смеется, и ты вынужден так подхихикивать. Да. И по роже по твоей видно, свет какой-то исходит. Ты случайно не новая ли тварь? По-моему, ты один из его учеников. Я нет, кукареку. Что, не давали слабинку в своем классе или в институте? Когда хочется подхихикнуть там, где духу не смешно. Послушайте. Бывало. Потому что, как только ты остаешься один, ты оказываешься слабым. Особенно, если ты не там. И Петр три раза отрекся. И вот они встречаются взглядом с Иисусом. И тот же взгляд Иисуса, полный мира. Говорит, Петр, что ты здесь делаешь? Беги домой. Я же тебе говорил. Все будет хорошо. И он понимает, о, Бог, как так можно любить? Любой папа, когда он видит, что компания идет бить его, а он с сыном, он говорит, сын, беги отсюда, я скоро вернусь. Беги домой, я тебя догоню. И, может быть, не догонит, но он не даст остаться ему рядом. Понимаете? Беги домой. И это не предательство. Это единственный шанс, как можно спастись сегодня. Потому что ты еще маленький и слабый. Это не твоя война сегодня. Эта тьма тебе не по зубам. Потом преодолеешь это все. Аминь. Потом. И вот уже все. Иисус воскрес. Третья неделя, как он воскрес. Уже является не раз. Они опять ловят рыбу. Мне нравятся эти евреи. Петр почему-то был голый. Там женщин не было, одни мужики рыбаки. Я не знаю, зачем он был голый. Но Библия это нам оставила. И вдруг... Надо подумать, зачем он был голый. Ладно, в другую проповедь. И вдруг такая дымка, утро, еще ночь, ну, раннее утро. На берегу костер горит, человек стоит. Дети мои, поймали что-нибудь? Нет, ничего не поймали здесь вообще. Есть рыбы? Нет. Всю ночь опять ловили? Да, всю ночь. Что-то такое дежавю. Чувствуешь, знаешь, как будто вот что-то жевал в детстве и опять жуешь. Вот знакомый вкус. Закиньте сеть справа. Опять справа. За 3,5 года они научились безоговорочному послушанию. Не задумываясь, кто сказал, кидают сеть справа, она полная рыбы. Для кого? Для кого сегодня это опять воспоминание невероятной дикой любви Бога? Кто из всех в лодке сейчас в шоке и ужасе? Кто в диком восторге от Бога более всего? Иоанн говорит, это Господь. Петр голый схватил, что было, может быть, чужое, ныряет в воду и к Иисусу. А там на берегу уже жарится рыба, которая не из сетей, которая поймана таинственным образом, то ли сама выпрыгнула, то ли кто не знаем опять, как он это сделал. И очень часто в твоей жизни будет такое, как он это сделал. И пройдет какое-то время, и ты опять скажешь, как он это сделал, Господь. Но он это сделал. Аминь. Как он делает то или как он делает это. Когда ты по-прежнему веришь в эту дикую Божью любовь. Когда Бог... Знаешь, у Петра были моменты, когда он отождествлялся с дьяволом. Вы помните, как только что он понял, что Иисус – это Господь, ему Папа открыл, потом Иисус ему это сказал, «Симон, ты блажен». Это тебе не плоть и кровь открыли. Я об этом проповедовал, сейчас не буду, надо уже заканчивать. Это не плоть и кровь, это тебе Отец открыл. И потом он дает такое мощное пророчество. Петру, наверное, пророчествовали больше всех. Вот. Дает такое мощное пророчество. Он говорит, и ты, Симон, отныне Кифа. Футбол, хорошо, скоро. Кифа, бочку просто вы на футбол мою забрали. Я вам сейчас ее верну. Вот, Кифа. И потом, говорит, и я и дал ему кифу, и дал ему ключи от царства. Все сразу, представляете? Ключи от царства! И мне нет сарайки от царства! И после этого Петр вдруг понял, что он нереальный перец. И он услышал голос. Во-первых, он кифа. Во-вторых, ключи от царства. Во-вторых, Иисус, не надо тебе идти на крест. И тут же Господь говорит так жестко, я хочу сделать такую проповедь, жесткие слова Иисуса, потом как-нибудь. Так жестко говорит, отойди от меня, сатана. И Петр так, знаете, с небес на землю, как Люцифер. У меня такое было. Вы никогда не падали с небес на землю? Я как-то один раз так тебе докнулся. О, стою, поклоняюсь. Служение там, проповедник сказал, встаньте, будем молиться. Я встал, вошел в дух, поклоняюсь, так хорошо, плачу, Дух Святой до меня сошел, я на небе. А я не заметил, что люди падают от силы Божьей. И ашеры не справляются. И пастор Андрей берет, как дернул меня. Ты что стоишь, как босс? Я не знаю, боссы так стоят или нет, ну вот. Вообще боссы плачут от присутствия. Я просто стоял. Я не был босс. Я на небе был. Но я оттуда упал, как Люцифер. Я сразу осатанел. Я только что был херувима сияющий. Я даже не знал, что я так могу быстро превращаться. Обычно, знаете, как бы с херувима до сатаны, как бы какой-то должен быть эволюционный процесс. Но не должно быть вот так, переключение. Я так посмотрел на него и сказал, сам ты босс! И чувствую, я уже не в духе, я уже не на небе, я в аду конкретно. Вот, и я думаю, как так вот вообще? Я только что был на небе, и сейчас я уже это. И вот так же с Петром было. Он только что был там, и теперь из него изгнали сатану. Непонятным образом. Но Петр не бросил церковь. Я, кстати, тоже хотел бросить в тот день. Я даже знал, что я больше в церковь не приду. Я не хочу видеть этого пастора. А еще больше, меня обидел Бог. Потому что он мне сказал, он мой офицер, он имеет право с тобой так говорить, а ты с ним нет. Если не изменишь это, я не буду ничего общего иметь с твоим призванием, служением. Прикиньте. Я так обиделся на Бога. Я сразу же превратился вот в этого с одним талантом. Я сказал, ты жестокий Бог, ты жнешь, где не сеял, собираешь, где не рассыпал. Я больше в этой церкви не буду, я не знал, что ты... Я, знаете, я просто шел по проходу и знал, что я больше никогда не вернусь в эту церковь. Никогда. И мой дух это знал. И мой дух, знаете, как начал? Он как будто отделился от меня. Он вот так вот во мне начал, дух. Я, знаете, вот мы говорим, ты можешь не замечать, что дух и душа разные. Но вот здесь просто моя голова, мои эмоции, я ухожу, а мой дух как начал крутиться во мне, вот забеспокоился, спасаться, спасаться, вот так, спасаться, спасаться. А я не буду спасаться, я сатанел, а мой дух спасаться, а я не буду, я больше сюда не приду. Я выхожу из зала, там брат стоит с кассетой, видео, тогда были видеокассеты, может, ты еще тогда не родился, а может, уже и был, но были видеокассеты, вот такие видеокассеты. И он мне, пастор, хочешь посмотреть? Я ее схватил, потому что я знал, что в этой кассете спасение. Я побежал, воткнул ее в видеомагнитофон и спасся. Была проповедь, которая меня спасла. Бог мне ее подсунул. Он так и говорит, я каждый день ласково подкладывал тебе хлеб, подкладывал тебе пищу. А ты обижался, не замечал. Поэтому какой твой Бог? Такой, как Иоава, Давид, такой, как у того, у которого один талант закопанный, или твой Бог, щедрый, могущественный Бог, каким ты его знаешь, таким ты и будешь.